Пол-ботинка мечтает о рогатке. Машина не спеша катилась по узкой лесной дорожке, все дальше уводившей от лагерной стоянки в лес. Муфта сосредоточенно крутил баранку и внимательно следил за дорогой, чтобы ненароком не въехать в дерево. А Пол-ботинка тщательно осматривал окрестности. Его взгляд беспрестанно скользил то по кустам, то по вершинам деревьев. Нельзя пропустить ни малейшего намека на присутствие кошек. Но поначалу ничего примечательного заметно не было. Кругом все оставалось спокойным. Лесную тишину нарушали только два круживших над лесом вертолета. «Мне страшно нравятся всевозможные исследовательские экспедиции», — сказал Пол-ботинка. «Это здорово, когда можно что-нибудь исследовать». В ту же секунду Муфта нажал на тормоз и остановил машину. «На дороге следы», — сказал он. «А следы — это самый подходящий объект для исследования». «Конечно», — согласился Пол-ботинка. «Как правило, след остается там, где кто-то ступил. И именно таким образом в большинстве случаев следы и появляются». Они вылезли из машины и принялись разглядывать следы, отчетливо поступающие на песчаной дороге. «Кошачьи следы», — сказал Муфта. «Их очень много», — добавил Пол-ботинка. «Чует мое сердце, что здесь прошла целая стая кошек. И мое чует». Задумчиво кивнул Муфта. «К тому же следы свежие. Любому маломальски знающему следопыту должно быть ясно, кошки не могли далеко уйти», — сказал Пол-ботинка. Продолжая исследование, они вскоре установили, что следы тянутся и из лесу. Некоторое время идут вдоль дороги и снова сворачивают в лес, теперь же по другую сторону дороги. На пути кошек было найдено несколько шерстинок и скорлупа птичьего яйца. «Кошки передрались из-за птичьих яиц», — сказал Муфта. «Очевидно, они озверели от голода». Придя к такому выводу, Муфта и Пол-ботинка вернулись в машину и снова двинулись в путь. Лесная дорога становилась все ухабистей, и пришлось ехать очень медленно. «Надо бы чуточку побыстрее», — озабоченно сказал Пол-ботинка. «Это невозможно», — покачал головой Муфта. «На такой дороге спешка до добра не доведет». «Понятно», — вздохнул Пол-ботинка. «Но ты только представь себе, если на нас нападут кошки». Муфта сохранял хладнокровие. «Я боюсь, что они нападут и без нашего представления», — заметил он. «Гораздо интереснее представлять себе вещи, которых на самом деле не бывает». «А у меня такое чувство, что сегодня произойдет что-то необыкновенное», — встревоженно сказал Пол-ботинка. «У меня такое предчувствие». Муфт хотел было успокоить Пол-ботинка, но, взглянув невзначай в зеркало, воскликнул: «Необыкновенное уже происходит! За нами кошки!» Пол-ботинка, вздрогнув, кинулся к заднему стеклу. Теперь и он увидел стаю кошек. «Кошки! Кошки! Кошки!» Они неумолимо приближались: черные, серые, и черно-серые, и серо-черные, и черно-белые, и бело-черные, и полосатые. Они мчались за машиной, грозные и яростные.
«Не видать ни одного белого кота», — заметил Муфта. «Выходит, Альберта среди них нет».
А Пол-ботинка дрожащим голосом проговорил: «Жаль, что у нас нет никакого оружия. В детстве у меня была рогатка, но одна воровка-сорока ее стащила, и из рогатки очень удобно сбивать яблоки и груши».
«Ну, значит, ты настоящий снайпер», — уважительно отозвался Муфта.
«Конечно», — кивнул Пол-ботинка. «Если ты не хочешь портить фрукты, надо целиться точно в черенок. Эх, была бы при мне рогатка, я бы этим кошкам показал, где раки зимуют».
«Ты лучше загляни в холодильник», — посоветовал Муфта. «Может, там найдется что-нибудь, что подбросить кошкам. Они бы хоть ненадолго отстали».
Пол-ботинка распахнул дверцу холодильника. «Только творожные сырки», — сказал он. «Этим кошек не проведешь». Муфта попытался увеличить скорость, но машину затрясло,
и начал бросать из стороны в сторону, а кошки между тем приближались. Они приближались неумолимо и устрашающе. Полботинка глядел в заднее стекло и становился все бледнее.
— Этот рыжий кот вот-вот настигнет нас, — сказал муфта, не отрывавший глаз от зеркальца. — Проклятая сорока, — прошептал Полботинка, — подлая воровка, это ж надо стащить именно рогатку.
У Полботинка стучали зубы.
— Тебе холодно, — сочувствовал муфта. — Может, у тебя поднимается температура? — Я бы этого не сказал, — пробормотал Полботинка.
Муфта предостерегающе поднял палец, но тут же опустил руку на руль.
— Тогда не лязгай зубами, — наставительно сказал он. — На такой дороге недолго и язык прикусить.
К счастью, впереди показался более ровный участок дороги, и муфта тотчас прибавил газу. Удалось несколько увеличить разрыв между машиной и кошками.
Немного погодя, Полботинка спросил у муфты, — ты когда-нибудь совершал подвиг?
— К сожалению, нет, — ответил муфта.
— У меня, увы, для этого не самая подходящая внешность. — Согласись, чудно совершать подвиг, будучи в муфте.
— Понимаю, — кивнул Полботинка.
— А я вот с детства мечтал стать героем. Только ни разу не подвернулся подходящий случай. А теперь, когда, наконец, появилась такая возможность, у меня, как назло, нет рогатки. Была бы рогатка, совершил бы я героический подвиг.
Между тем ровный участок дороги кончился. Муфта вынужден был опять снизить скорость, и кошки стали вновь приближаться к машине.
Рыжий предводитель уже оторвался от остальных кошек на добрых полсотни шагов.
— Ты посмотри на рыжего, — сказал муфта. — Его глаза так и светятся яростью.
А Полботинка добавил, — будь у меня рогатка, я б ему засветил.
Но едва Полботинка произнес это, как рыжий кот, совершив гигантский прыжок, с грохотом плюхнулся на крышу фургона. — Караул! — испуганно завопил Полботинка.
— Еще крышу поцарапает, — обеспокоенно заметил муфта.
Сквозь тонкую жестяную крышу было слышно, как прямо над головой злобно мяукает кот.
И тут муфта заметил впереди у обочины камень и принял отчаянное решение.
— Держись! — крикнул он Полботинку.
В следующее мгновение правое переднее колесо бухнуло о камень. Фургон подпрыгнул так, что сгремели сковородки и кастрюли. Конечно же, кот не смог удержаться на гладкой крыше и, кувыркнувшись, брякнулся на землю. Полботинка выглянул в заднее окно.
— Здорово шлепнулся! Еле дышит, — сказал он. — Так ему и надо.
Но остальные кошки будто ничего не заметили. С прежним пылом они продолжали преследование, а место лидера занял теперь огромный, черный, как уголь, кот.
— У нового главаря морда еще страшнее, чем у прежнего, — грустно заметил Полботинка. — Если б моя рогатка была при мне, я бы непременно стрельнул с здоровенной шишкой. У него пасть разинута.
— При чем тут разинутая пасть? — удивился муфта.
— Да нет, дело не столько в пасти, сколько в шишке, которая в нее влетит, — объяснил Полботинка. — Если шишка окажется достаточно колючей, то она накрепко застрянет, и вряд ли этот кот сможет захлопнуть пасть.
Муфта удивленно покачал головой. — Выходит, ты в самом деле освоил рогатку до тонкостей, — сказал он.
— Стрельба из рогатки и впрямь очень тонкое дело, — кивнул Полботинка. — Ты только подумай, какие тонкие черенки у яблок и груш. Будь оно неладно, все сорочье сословие.
Он хотел добавить еще что-то, но остановился на полуслове, так как произошло нечто неожиданное. После очередного поворота лес вдруг кончился. Впереди показалась сплошная водная гладь. Озеро. Впереди вода, а позади разъяренные кошки. Дорога вела к озеру, и свернуть было некуда. Полботинка с новой силой застучал зубами. «Что ж теперь делать?» — прошептал он, зажмурившись. Думать было уже некогда.
«Кошки боятся воды!»
Коротко бросил Муфта и изо всех сил нажал на педаль. На бешеной скорости машина въехала прямо в озеро.